Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Власти Испании намерены обязать всех постоянно живущих в стране иностранцев платить налоги в местную казну. Среди неплательщиков, так называемых налоговых зайцев, сотни россиян. О том, почему этим богатым людям до сих пор удавалось уходить от испанских налоговиков и что их ждет теперь, в репортаже нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого.
Жилье ценой от 10 миллионов евро, яхты, бизнес-джеты, лимузины, многочисленная прислуга и охрана, высокие глухие заборы с видеонаблюдением, времяпрепровождение на лежаке у бассейна, в гольф-клубах и ресторанах – таковы повседневные реалии россиян, живущих в курортных поселках Сагалета, Сотогранде, Вальдерама и ряде других на юге Испании. Особенность местной диаспоры – почти никто здесь не платит налоги. Почему? Оказывается, большинство обитателей упомянутых поселков, хотя и живут постоянно в Испании, не имеют местных документов и не зарегистрированы в испанской налоговой службе. Официально они числятся жителями соседнего Гибралтара, территории, принадлежащей Великобритании. Испанские налоговые службы долго на это не обращали никакого внимания, хотя местный закон гласит однозначно: если ты живешь в Испании, то и налоги обязан платить именно здесь, говорит Кристобаль Монтеро, испанский министр финансов.
Правительство назвало борьбу с неуплатой налогов приоритетным направлением своей политики лишь 5 лет назад. С тех пор мы усовершенствовали свое законодательство в этой сфере и активизировали борьбу с неплательщиками, укрепив наши налоговые органы материальными и людскими ресурсами. Несмотря на определенные успехи, мы должны констатировать, что неуплата налогов до сих пор имеет место в Испании, особенно в среде иностранцев. Поэтому мы с опорой на все политические силы страны будем и в дальнейшем эффективно бороться с неплательщиками. Для этого готовятся новые меры, которые мы намерены внедрить в жизнь.
Элитные поселки, о которых идет речь, существуют давно. В них традиционно жили в основном так называемые нефтяные шейхи из государств Персидского залива. Однако бурный рост этих поселков начался лишь с середины 90-х годов прошлого столетия, когда в Испанию хлынул поток российских новоришей. Впоследствии, в начале нынешнего десятилетия, сюда переселились и многие россияне, ранее жившие на Кипре. Впрочем, формально не в Испанию, а в уже упомянутый Гибралтар, вид на жительство в котором позволяет россиянам беспрепятственно посещать страну. Однако именно посещать, но не проживать постоянно. Почему же эти люди, поселившись в Испании, не получат испанский вид на жительство? Почему, наконец, им не живется в Гибралтаре, если на руках у них есть документы этой британской территории? «Все дело в специфике Гибралтара и преференциях россиян», рассказывает Радио Свобода советник Министерства финансов Испании Франсиско Ривас. Так, учредив собственную компанию и разместив в Гибралтаре 2 миллиона британских фунтов, они получают там не только вид на жительство, позволяющий свободно перемещаться по Европе, но и гарантии конфиденциальности для своих вложений. Никто не узнает, что именно эти россияне являются владельцем той или иной компании и соответствующего капитала, говорит Франсиско Ривас.
Фискальный рай – это черная дыра, в которой скрываются огромные богатства. Такие местечки лишают многие государства возможности собирать налоги и тратить эти деньги на нужды населения. Порой эти офшорные деньги используются и в преступных целях, так что необходимо бороться с создавшейся ситуацией и заставлять людей соблюдать закон, отказаться от офшоров и платить положенные налоги со своих капиталов.
Хотя Гибралтар формально уже некоторое время и не считается офшорной зоной, но на деле сохраняет многие черты так называемого фискального рая. К примеру, там, в отличие от Испании, вы практически не платите налоги ни на имущество, ни на прирост капитала, ни на дивиденды от финансовых вложений. В Гибралтаре выгодно не только держать крупные суммы, но и оформлять на имя местной компании недвижимость, автомобили, яхты и так далее. Сколько российских денег хранится в Гибралтаре? Точных данных, естественно, ни у кого нет. Известно лишь, что уже в середине прошлого десятилетия, то есть еще до бегства туда российских капиталов с Кипра, Гибралтар по объему российских инвестиций входил в первую десятку зарубежных стран, куда эти инвестиции направлялись. Сегодня, по мнению советника Франциско Риваса, речь идет в пересчете на единую европейскую валюту о десятках миллиардов евро.
Речь идет о возможности создать цепочку компаний, прибегнув к услугам посредников, что и поможет надежно скрыть подлинного владельца капитала. Эту систему мы, финансисты, здесь называем русской куклой, матрешкой, поскольку здесь одна компания прячется в другую. Что, в конце концов, весьма затрудняет поиски главного действующего лица, и все это делают в Гибралтаре разного рода адвокатские конторы, которые вдобавок снабжают своих клиентов вполне легальными документами.
Одним из первых россиян, начавших использовать Гибралтар для сокрытия своих финансов, был печально известный владелец Новбизнесбанка Александр Сигарев. Уехав из России с деньгами своего банка, он тоже поселился на юге Испании, приобретя здесь виллу, лимузин и яхту. Сами испанцы так и не успели разобраться с его налогами. Его быстро арестовали и отправили в Россию по ордеру российской генеральной прокуратуры. Почему все же россияне, обзаведясь гибралтарскими документами и удачно разместив там свои капиталы, перебираются именно в Испанию? Дело в том, отмечает Франциско Ривас, что у Гибралтара есть один существенный недостаток – крошечная территория. Так что приобрести там маломальски солидную виллу просто невозможно. В Испании же вы можете купить все, что вам по карману. К тому же существующие здесь высокие налоги гибралтарцам до сих пор можно было легко обойти. Недвижимость оформлялась на уже действующую в Гибралтаре или специально открытую для этой цели компанию, также анонимно. Владелец виллы при этом формально становился всего лишь ее съемщиком, платившим своей же компании фиктивную аренду, разумеется, минимальную. В результате в Испании эта компания в качестве обязательного налога на предприятие из-за якобы низкой доходности платила гроши. А часто ничего не платила вообще, сославшись в годовой декларации, к примеру, на то, что все дивиденды от аренды ушли на ремонт крыши, выплату охране и так далее. Как же в подобной ситуации испанские власти рассчитывают отныне взимать налоги? Главное здесь, пояснили Радио Свобода в испанской специальной прокуратуре по борьбе с экономическими правонарушениями, выявить и доказать, что данное лицо проживает в Испании постоянно. Об этом рассказала сотрудница прокуратуры Пилар Гонсалес.
Наше законодательство содержит три критерия, которые определяют, должен ли иностранец платить налоги в Испании. Человек считается налоговым резидентом, во-первых, если находится в стране более 183 дней в году, во-вторых, если здесь сосредоточены его жизненные интересы, к примеру, дорогостоящая недвижимость или капиталовложения, в-третьих, если в Испании постоянно проживает супруга и дети указанного лица, находящиеся у него на иждивении. Закон также гласит, что статус налогового резидента в офшорной зоне не освобождает иностранца от уплаты налогов в Испании.
Когда иностранец попадает в разряд испанского налогоплательщика, налогового резидента, то его по местным законам обязывают задекларировать все свое недвижимое имущество, независимо от его местонахождения. Это лицо будет обязано платить в Испании налоги не только с имущества, будь то квартира где-то в Санкт-Петербурге или дача под Москвой, но и со всего своего бизнеса, и также независимо от того, где находится этот бизнес – в России, в Испании, в Гибралтаре или еще где-то. Придется платить также налог с прибыли от 20 до 52% в зависимости от ее размера. Так что Министерство финансов Испании надеется в скором времени получать в виде налогов с лиц с гибралтарским видом на жительство, живущих в поселках юга страны, миллионы евро в год. У испанских спецслужб уже имеется определенный опыт выявления россиян-владельцев недвижимости, как бы они ни прятались за компаниями-матрешками. К примеру, еще лет 5 назад по стране и за ее пределами поползли слухи о наличии у президента России Владимира Путина огромной виллы в поселке Сагалета, одном из самых престижных мест расселения миллионеров в Европе. Спецслужбы, естественно, заволновались. Но вскоре выяснили, что к российскому президенту вилла не имеет никакого отношения. Для этого испанцам пришлось выявить компанию, на которую эта вилла была записана, а потом определить и истинного владельца недвижимости. Им оказался член Совета Федерации России Валерий Пономарев.
Над этим репортажем, напоминаю, работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на этой неделе отклонил предложенную главой МВД Маттео Сальвини перепись цыганского населения. Ранее Сальвини, лидер, победивший недавно на выборах в парламент правой партии «Лига», пообещал воплотить в жизнь свой план переписи цыганского населения страны, несмотря на критику оппонентов. По этому плану нелегальные цыганские поселения должны быть ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований для пребывания в стране, депортированы. Сальвини не считает свой план расистским и заявляет, что его целью является торжество законности и порядка. О скандалах, связанных с деятельностью и планами нового популистского правительства Италии, я беседую со своим коллегой и соавтором этой программы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. С чем связана инициатива Маттео Сальвини, нового министра внутренних дел Италии, составить эту перепись, реестр цыган, живущих в его стране?
С его предвыборными, так сказать, обещаниями и программой, с которой он приходил к власти, в принципе, такие антицыганские мотивы довольно широко звучали во время этой предвыборной кампании его партии «Лига» и лично Маттео Сальвини. Надо заметить, что это приносит политические очки в Италии, потому что, согласно опросам, 82% итальянцев отрицательно или крайне отрицательно относятся к ромскому или цыганскому меньшинству. Это один из самых, если не самый высокий процент в Европе. При этом само это меньшинство, оно достаточно немногочисленно для такой довольно крупной страны, как Италия. Цыган в Италии примерно 150 тысяч. Большинство из них туда попало уже в первое послевоенное десятилетие, то есть по историческим меркам не так давно, и в основном с Балкан, с территории тогдашней Югославии. Там есть действительно определенный набор проблем, связанных с местами пребывания этих людей, такими, что называется, поселками-самостроями или лагерями, как их иногда называют. Там есть проблемы, связанные с образованием детей этих людей, потому что большинство из них не ходит в школы, с уровнем преступности, с отсутствием работы. В общем, классический случай определенной общины, которая попала в и социальную, так сказать, ну, если не пропасть, то, по крайней мере, глубокую яму, и, соответственно, в ситуацию, когда по отношению к ней очень сильны разного рода предрассудки и откровенная ненависть. Так вот, Маттео Сальвини очень умело, он политик на самом деле очень ловкий, очень умело составил коктейль из вот этих реальных проблем и этих предрассудков, которые приносят политический капитал.
Видимо, его инициатива должна была вызвать большой скандал в обществе. Италия, демократическая страна, страна Европейского Союза, там есть и другие политические силы. Как они отреагировали вот на эту эскападу, я бы назвал так?
Вызвало, конечно, да, потому что предложение Сальвини переписать всех цыган, находящихся в Италии, с тем, чтобы потом выслать тех, кто не сможет подтвердить свое итальянское гражданство, вызвало возмущение. Во-первых, потому что форма, в которой Сальвини объявил об этом намерении в интервью одному из итальянских телеканалов, была, ну уж очень откровенной, в том смысле, что он сказал, что вот, нужно составить такой реестр, выслать всех, кто не сможет подтвердить свое итальянское гражданство, ну, а итальянских цыган, к сожалению, придется оставить. Вот это, к сожалению, конечно, очень многих шокировало и спровоцировало бурю недовольства, в первую очередь со стороны парламентской оппозиции. Там предложили, ну, с свойственным итальянцам юмором, составить другой реестр, перепись фашистов и расистов. Это, конечно, все часть политической полемики. Если говорить о серьезных аргументах, то они нашлись тоже сразу. И эти серьезные аргументы, что характерно, озвучил премьер-министр Джузеппе Конте, который является не то чтобы креатурой, но фигурой, которую предложили в качестве компромиссной та самая Лига, партия Сальвини, и партия Движения Пяти Звезд, вторая популистская партия, входящая в правящую ныне коалицию. То есть, по идее-то, он должен был бы солидаризироваться с лидером одной из партий правящей коалиции, но господин Конте правовед, и он прекрасно знает, что перепись по этническому принципу, она просто противоречит итальянским законам и Конституции, о чем он, собственно, и заявил. А лидер второй партии коалиционной, Луиджи Ди Майо, лидер «Пяти звезд», сказал, что, ну, в общем, как не относиться к идее сеньора Сальвини, но если она противоречит действующим законам, то нужно от нее отказаться. В общем, Сальвини потерпел некое политическое поражение в итоге.
Вообще, новое популистское правительство Италии – это такая вещь, как мне кажется, от которой и в Европе, и внутри самой страны сейчас ждут каких-то новых скандалов.
Еще до этого, за пару дней, была ситуация с французским спасательным судном, которое в Средиземном море плавало и принадлежит одной из гуманитарных организаций. Это судно подобрало в море более 600 терпевших бедствие мигрантов из Африки. Поплыли в сторону Италии. Итальянские власти по прямому распоряжению Министерства внутренних дел отказались принять это судно. Далее оно направилось к Мальте. Мальта тоже как-то не очень отреагировала. В общем, в результате этих людей приняла Испания, где, кстати, тоже недавно сменилось правительство, но в другую сторону. Там пришли к власти левые, социалисты. Они, в соответствии со своими взглядами на мир, этих людей, этих мигрантов или беженцев, тут уже надо выяснять, кто из них беженец, а кто экономический мигрант, приняли. Вот вокруг этого тоже был большой шум и за пределами Италии, но это здесь Сальвини просто подтверждает то, о чем он говорил, о чем он предупреждал, что его цель значительно ужесточить миграционную политику и в первую очередь увеличить количество депортаций уже имеющихся на территории Италии мигрантов, ну не говоря уже об ограничении приема новых. То есть тут как бы скандал не скандал. Скандал обычно это вокруг чего-то неожиданного, а такой шаг неожиданным назвать нельзя. Те, кто пришел к власти в Италии, собственно, делают то, что они и обещали.
Ну, те, кто пришел к власти в Италии, в общем, уже заработали себе, во всяком случае, в рамках Европы, репутацию таких нехороших детей, которые, к тому же, еще известны как большие поклонники президента России Владимира Путина. Вот на днях должен состояться саммит Евросоюза. Как вы думаете, будет ли Рим по-прежнему, вот как говорят два политика, которых мы уже упоминали в нашей беседе, они будут ли настаивать на отмене санкций против Кремля, о чем они не раз говорили?
Тут тоже все не так просто. То есть поначалу это виделось так, что, видимо, будут, а потом, опять же, свою игру начал играть, я не знаю, насколько она согласована с обеими партиями правящей коалиции, но на первый взгляд выглядит так, что свою игру начал играть опять-таки премьер-министр Конте, который встречался уже с Ангелой Меркель, встречался с другими европейскими политиками, с французским президентом Макроном, и вел речи куда более умеренные, чем господин Сальвини и господин Ди Майо во время их предвыборной кампании. И когда он говорил о санкциях против Кремля, он говорил, что санкции, в общем, во многом бессмысленны, но отменять, наверное, нужно те, которые... Тут очень интересная формулировка, я вообще такого от западных политиков до сих пор не слышал. Те, которые вредят российскому гражданскому обществу и его активизации. То есть, как хотите, так и понимаете. Можно привязать все к этому определению, а можно не привязать ничего. То есть, премьер-министр Италии новый совершил такой ловкий маневр. С одной стороны, он как бы высказался в том смысле, что, ну, неплохо бы санкции отменить. Но какие, понимай, как хочешь. То есть, в этой ситуации я бы не сказал, что прямо вот на ближайшем европейском саммите санкции будут отменены или Италия не проголосует за их продолжение, чего бы хватило, потому что санкции принимаются консенсусом в ЕС, решение о продолжении санкций. Пока так это дело не выглядит. Как это будут потом партии популистской правящей коалиции объяснять своим избирателям, это уже другой вопрос. Но тут, опять же, нужно понимать, что та же проблема миграции, экономические вопросы, обещания там, минимального гарантированного дохода и так далее, вещи, которые касаются, собственно, внутри итальянской жизни, для итальянского избирателя, конечно, важнее, чем вопрос о санкциях против России. Поэтому можно будет в случае чего, я так думаю, это дело и замять.
Напомню, что это было мнение моего коллеги и соавтора этой программы Ярослава Шимова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Парламент Македонии 20 июня ратифицировал соглашение с Грецией об изменении названия страны. Согласно подписанному в воскресенье документу, бывшая Югославская республика Македония официально будет именоваться «Северная Македония». Заседание парламента бойкотировала оппозиция, за ратификацию проголосовало парламентское большинство. Президент Македонии выступает против соглашения. Он может вернуть его в парламент на повторное рассмотрение, которое, вероятнее всего, принесет тот же результат. Соглашение с Грецией открывает путь к вступлению Македонии в НАТО и ЕС, что ранее было невозможно из-за возражений Афин. Там считали, что в официальном названии «Республика Македония» содержится притязание на греческую историческую область Македония. Против соглашения выступают националисты как в Македонии, так и в Греции. В прошлое воскресенье во время ночных столкновений в македонской столице Скопье получили ранения 7 полицейских. Демонстранты, выступавшие против соглашения с Грецией об изменении названия страны, пытались прорваться в парламент. Об этом моя беседа с обозревателем «Радио Свобода», знатоком Балкан Андреем Шаром. Кто сейчас в первую очередь в Македонии выходит на улицы с протестами против вот этого переименования? Это националисты? Кто они, попросту говоря?
Выходят люди, которые считают себя патриотами Македонии, и такими патриотами, что название страны представляется им важнее, чем экономические перспективы развития и место их родины на политической карте Европы. Проблема кроется внутриполитическая, македонская, в том, как последние 25 лет оказались конфигурированы силы на политической арене Македонии. Их три. Первое – это национал-патриотическая внутримакедонская революционная организация, так называется, партия с историческими корнями. Вот это представители такой консервативной и националистической опций в македонской политике. Вторая группа сил – это социал-демократы, как раз социал-демократическая партия сейчас у власти, как бы она ни называлась. И эти партии сменяют друг друга у власти на протяжении последних 25 лет. Так совпали фазы политического развития, что и в Греции сейчас у власти социал-демократы. Именно в силу этого одна из главных таких политических инструментальных причин, по которым соглашение стало возможно, то, что эти люди между собой способны договориться, в отличие от того периода, когда в Македонии у власти находились ВМРО, а в Греции представителей греческих правых и патриотических сил. И, наконец, третья политическая сила – это конгломерат албанских партий. В Македонии от четверти до трети населения – это этнические албанцы, и они всегда выполняли роль такой последней гирьки на весах. Ровно то же самое может случиться, если будет объявлено, скорее всего, будет объявлен референдум в сентябре или октябре о названии Македонии. Там многое решат голоса как раз албанских избирателей. И, похоже, это тот случай, когда они выйдут и проголосуют за новое название страны. Отчасти еще и потому, что албанцы традиционно недоверчиво относятся к внутриполитическим программам как раз националистических македонских партий. Люди, которые считают, таких очень много, что новое название страны пойдет ей на пользу, прежде всего по экономическим, социальным причинам, они считают, что, несмотря на все вот эти противоречия, удастся, в конце концов, провести политическую такую многоходовку, и в сентябре или октябре страна может получить уже окончательно новое имя.
Мы действительно несколько раз рассказывали о исторических, географических и прочих причинах вот этого конфликта. Он уходит в глубину веков, но я знаю, что есть такие интересные еще штрихи к нему, которые как бы тоже исторические, но история там совсем недавняя. Это история 20 века, которые как бы подливают масло в огонь. О чем идет речь?
Одна из проблем, которая в центре этого противостояния, которые довольно мало говорят, помимо вот внешних характеристик, там флаг похож, название, это то, что на севере нынешней Греции много веков находилось южнославянское население. И было такое время в 6, 7, 8 веках, когда Византийской империи приходилось даже проводить повторную колонизацию этих земель, потому что натиск тогдашних языческих южнославянских племен был очень сильным. Они доходили прямо до Пелопоннесского полуострова. Это меньшинство славянское сохранялось до последних десятилетий там. И последним таким вот серьезным этапом, когда об этом говорили, была середина прошлого века. Это время гражданской войны в Греции, когда сторонники западного выбора страны, скажем так, сражались против отрядов коммунистической партии. В этих отрядах коммунистической партии, которые базировались в основном на севере страны, большинство составляли этнические славяне, многие из которых считали себя македонцами. Война эта продолжалась около 3 лет, была очень кровопролитной. Нельзя сказать, что она проходила только по линии этнических разделов, но, в общем, он был виден. Война эта шла довольно успешно для коммунистических отрядов до той поры, пока поддерживали коммунисты Тита с нынешней Республики Македония. А коммунисты Тита поддерживали действия этих греческих партизан, во-первых, потому что на первом периоде их поддерживал Советский Союз и Сталин, А во-вторых, потому что Тито тогда занимался проектом создания Югославской, Балканской, так называемой, федерации, одной из основных частей которых, как он считал, могла бы быть и Греция, наряду с Албанией, Болгарией и Югославией. И вот исходя из этой логики, коммунистические отряды отходили за границу, там перебазировались, получали продовольствие, получали даже подкрепление живой силой, но потом политическая ситуация изменилась, Греция по договору между великими державами попала в зону западных стран, Тито поругался со Сталиным, проект Балканской Федерации провалился к 1948 году, и вскоре после этого греческое коммунистическое сопротивление было подавлено, очень много его членов было переправлено в разные страны социалистического блока. Однако после того, как греческое правительство победило в этой гражданской войне, македонцев местных зачистили, была проведена кампания эллинизации так называемых этих северных краев. Часть славянского населения переместилась на север, кто-то принял добровольно или вынужденно греческий язык, и эта проблема сейчас уже фактически решена, она принадлежит истории. Но, конечно, люди, которые заинтересованы в том, чтобы эта кампания подогревалась, они это помнят, и во многом вот эта борьба македонских патриотов за то, чтобы страна называлась Македония, она еще ведется с расчетом на то, что когда-то славянские земли простирались чуть ли не до окончания Эгейского моря, и что еще наше время придет. Но вот эти переговоры могут положить окончательный политический итог вот и этим надеждам тоже.
То есть все очень сильно, как всегда, упирается даже не в факты, а в такую историческую мифологию, потому что же со временем этой войны в Греции после Второй мировой прошло очень много лет. Участники этой войны уже, скорее всего, умерли. То есть это, видимо, их дети и внуки несут это, вот эту память.
Это дети и внуки, конечно, как в любом молодом государств. Доходило ведь даже, например, до каких-то смешных историй. Я помню, я приехал один раз в Македонию в начале 90-х годов, и там вхождение был такой сувенир, очень похожий на настоящую купюру 1 динар, на которой была изображена белая башня в Салониках. Это символ города. Называлось это все «Македонка», и это все продавалось во всех магазинах, и это было столь смешным образчиком туристической продукции, что правительство Греции сочло необходимым выразить свой официальный протест по этому поводу. Конечно, Македонка, эта купюра была только внешним проявлением проблем. Потом Греция объявила экономическую блокаду, и Македонии пришлось очень плохо, потому что большая часть или значительная часть вывоза этой страны и ввоза импорта-экспорта осуществляется через порт Салониках.
Я беседовал, напоминаю, с международным обозревателем «Радио Свобода», знатоком региона Андреем Шаром. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!